Глубоко уважаемые коллеги, дамы и господа, тема моей лекции «Слово о полку Игореве в художественной системе Пушкина». Среди любимых книг, с которыми Пушкин, умирая, трогательно прощался как с лучшими друзьями, есть одна, привлекавшая особое внимание поэта в последние месяцы его жизни. Друг его, Александр Иванович Тургенев, еще в 1834 году снабдивший поэта этой и тогда редкой книгой, просил Жуковского отыскать ее на рабочем столе покойного. «Может быть, найдется у вас и песнь о полку Игореву в 1/4, в бумажке, с отметками карандашом итальянского. Я судил ею Пушкина для его издания этой песни». Речь шла о первом издании «Слова о полку Игореве», снабженном собственноручными комментариями дипломата, археолога и знатока восточных языков итальянского. Да, в последний год своей жизни Пушкин много и увлеченно занимался словом о полку Игореве, знал его наизусть, готовил его критическое, то есть снабженное вступительной статьей и историко-литературным и лингвистическим комментарием издания, любил беседовать о поэме с писателями и знатоками отечественной старины, встречал разные ее переводы, собрал целую библиотеку по этой теме, внимательно читал ученые и псевдонаучные толкования слова и сопоставлял его с другими памятниками древней литературы и народного творчества. В горячих спорах со скептиками отстаивал подлинность этого замечательного произведения. Незавершенная статья, разрозненные заметки и сохраненные современниками суждения Пушкина о слове показывают, насколько серьезны и целенаправлены были эти занятия, соединявшие в себе живую подлинную научность с гениальным поэтическим проницанием. С месяц тому Пушкин разговаривал со мной о русской истории. Его светлое объяснение древней песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки, сетовал один из последних собеседников поэта. Тоже писал и Александр Иванович Тургенев, не раз имевший с Пушкиным умный и любопытный разговор о слове и русской истории. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Великая потеря. Сетовали они напрасно. Пушкинские заметки и высказывания о слове в основном сохранились. Они изданы, прокомментированы, вокруг них уже сложилась целая литература. И все же в самой работе Пушкина над словом есть нечто загадочное, и у внимательного читателя его разрозненных заметок невольно возникают вопросы. Почему столь упорный интерес к древней поэме появляется именно в это время, в самом конце жизни поэта? Отчего им выбран столь сложный, трудоемкий путь капитального критического издания древнего памятника, а не просто написана очередная статья или заметка для журнала «Современник»? И, наконец, как эта работа над словом связана с другими идеями и начинаниями Пушкина и тогдашними воззрениями на поэму? Ответы на эти вопросы все еще носятся по ветру, несмотря на все успехи ученых-пушкинистов и специалистов по слову. Обращение поэта к систематическому изучению и научному изданию «Слова о полку Игореве» в 1836 году не было, конечно, случайным. Оно подготовлено всеми его предыдущими литературными занятиями. Пушкин, по всей видимости, узнал слово еще в юности, однако заинтересованные и продуманные высказывания его о древней поэме являются только в 30-е годы, а точнее с 1829 года. Причем интерес этот принимает порой самые неожиданные формы, вплоть до знаменитого университетского диспута 1832 года с профессором Кочановским о подлинности слова, когда исторический скептицизм антиквария встретился лицом к лицу с живым чувством поэта, как вспоминал современник. Решение Пушкина выпустить свое научное издание «Слова» вызвано этими многолетними размышлениями о поэме и ее месте в отечественной и мировой литературе и задумано явно как продолжение спора со скептиками и своевольными толкователями, затемнявшими подлинный смысл древней поэмы. В свою очередь, мысли поэта о слове до конца понятны только в общем круге его литературно-критических студий и к тому же должны быть прочитаны в историко-литературном контексте той эпохи. Знаменито следующее высказывание Пушкина. Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этой бездной поэм, романсов, героических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков. Но, к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь, и на ней возвышается единственный памятник – песнь о полку Игореве. Слова эти, затем повторенные поэтом в заметке с характерным названием «О ничтожестве литературы русской», с добавлением столь же резкого выражения «пустыня нашей древней словесности», всегда вызывали сетования специалистов по древнерусской литературе. Профессор Николай Калинникович Гудзий утверждал даже, что Пушкин здесь отрицал самое бытие древнерусской литературы. Сетования эти понятны, но лишены должного историзма и к тому же не учитывают других суждений Пушкина о поэме. Слова поэта пессимистичны только на наш взгляд. На самом же деле, говоря так о слове, он лишь следовал уже сложившейся традиции. Первая четверть XIX столетия была эпохой возрождения древнерусской литературы, стремительного роста научного и читательского интереса к ней. Выход тому в государство российского Карамзина, где говорилось и о слове, этому общему увлечению лишь способствовал. Появилось множество публикаций старинных текстов, научные книги и популярные журнальные статьи. С этой целью нашими историками и филологами просматривались русские и зарубежные архивы, монастырские древлехранилища, частные коллекции. И в центре их внимания было слово о полку Игореве, многократно переведенное и комментированное, постоянно и тщательно изучаемое, сопоставляемое с другими памятниками. Пушкин был прекрасно осведомлен об этой работе. Со многими исследователями слова он был знаком, их книги, статьи и даже рукописные заметки о поэме им собирались и изучались. Однако тогда сложилась парадоксальная ситуация. Даже знатоки русских древностей предпочитали говорить о слове как о произведении уникальном, единственном. От всей поэзии древней сохранилась для нас только одна поэма о походе Игоря, князя Северского, на половцев, писал в 1823 году критик-декабрист Александр Бестужев, и такого рода суждения о слове стали тогда общим местом. Но самый этот уникальный памятник служил неоспоримым доказательством существования развитой, богатой, подлинно художественными произведениями и замечательными писателями древнерусской литературы. И Бестужев, и Пушкин, говоря о поэме как об уединенном памятнике в пустыне древней словесности, следуют Державину, писавшему в рассуждении о лирической поэзии или о Боде, достигшая и до нас, и одна в целости древняя песнь о походе Игореве едва ли не оспоривала бы предварение наших словесности у всей Европы, ежели бы только не остановило ход ее бедственное нашествие с востока на Россию кипчакских орд в XII веке, то есть в то самое время, когда в Париже учрежден университет. Основываясь на одном только памятнике, Державин сам увидел и другим показал общую картину развития древней отечественной словесности. Смело утверждал, что литература эта не хуже и не моложе других, что она давно имеет европейское достоинство. Отсюда был один только шаг до признания мирового значения слова о полку Игореве. И шаг этот был сделан другом и единомышленником Державина, адмиралом и филологом Александром Семеновичем Шишковым, писавшим: «Слово о полку Игоревом далеко отстоит от Илиады, от Одиссеи, от Энеиды. В сравнении с ними оно есть малый отрывок от оных, и паче сказка или повесть, нежели поэма. Но в своем роде оно исполнено красотами, не уступающими Гомеровым или Оссиановым». Таковы были капитальные мысли предшественников Пушкина, которые поэт знал и развивал в своих суждениях о слове. Примечателен самый ход пушкинской мысли. Приступая к изучению отечественной литературы, надо оглянуться назад и сквозь дым столетий увидеть ее истоки, древние памятники, эти ориентиры, важные и для правильного движения вперед. Поэт не случайно выбирает такой способ панорамного видения. Ведь в известных Пушкину в рукописи, философических письмах Петра Чаадаева такой взгляд на историю и культуру России уже есть. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно. Чаадаев оглянулся на наше прошлое и не увидел ничего. Пушкин тоже посмотрел назад, увидел уединенный памятник, слово о полку Игореве. И сразу же картина развития отечественной культуры волшебно преобразилась. Стала видна историческая динамика словесности, которая рождается сама собою от своих собственных начал, по словам Пушкина. Пушкинский реальный историзм стал успешно и доказательно спорить с принципиальным, полным трагического отчаяния чаадаевским романтическим антиисторизмом и, опираясь на все достижения отечественной истории и филологии, одержал важную победу. Отсюда и неожиданная на первый взгляд пушкинская идея критического издания «Слова о полку Игореве», которая показала бы неприходящую художественную ценность древней поэмы и утвердила этот памятник на приличествующем ему в многовековой истории русской литературы месте. Готовя это уникальное издание, великий поэт, помимо всего прочего, отвечает Чаадаеву и другим скептикам. Пушкин понимал также, что капитальное научное издание «Игоревой песни», созданное первым поэтом Новой России, имело бы европейское значение, показало бы ученым и писателям Запада древность и самобытность русской культуры и государственности. Становится понятной в этой связи и основательность, особая тщательность подготовки Пушкина к работе над этим изданием. Поистине уникальные научные его познания, позволившие поэту далеко опередить тогдашнюю историю и науку о литературе. Здесь знания соединились, наконец, с мыслью. И с какой мыслью? Таков, пожалуй, пусть и неполный, историко-литературный контекст, в котором надо читать незавершенную статью Пушкина о слове о полку Игореве и другие его заметки и высказывания о поэме. И все же этих фактов недостаточно для понимания пушкинского замысла. Понятно, что издание «Слова» не только ответ Чаадаеву, которому в том же 1836 году уже было отвечено. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Пушкинское издание поэмы – не просто спор со скептиками и суесловными ее толкователями. По всей видимости, Пушкин постоянно соотносит свою работу над словом с другими своими идеями и начинаниями. И сама эта взаимосвязь чрезвычайно важна для правильного понимания мира пушкинских идей. Некоторые представления об этой многосложной работе пушкинского гения дает сопоставление ее с сохранившимся в записной книжке поэта Батюшкова интересным замыслом написать историю отечественной литературы с древнейших времен до Карамзина и Жуковского, говорить об одной русской словесности, показать ее рождение, ход, сходство и разницу ее от других литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших. Батюшков дал даже подробный конспект такой книги. И если мы посмотрим на внешне разрозненные критические статьи, заметки и письма зрелого Пушкина, как на единую в своем глубинном замысле и главной цели работу, то увидим, что поэт в сущности следует идее Батюшкова, основным пунктам его конспекта, и стремится написать именно сравнительную историю русской литературы, где лучшие ее достижения были бы должным образом сопоставлены с капитальными явлениями литературы мировой. Планы такой истории литературы Пушкин начинает набрасывать с 1829 года, и в первом же наброске уже есть слово о полку Игореве. И сразу надо сказать, что здесь древняя поэма предстает отнюдь не уединенным памятником в пустыне. Рядом с ней, помимо песен, сказок, пословиц и летописей, в пушкинском плане стоит сказание о Мамаевом побоище, замечательное произведение 15-го столетия, щедро использовавшее образы Задонщины, а следственно и слова о полку Игореве, опубликованное в том же 1829 году и сразу же сопоставленное историками Калайдовичем и Снегиревым со словом о полку Игореве. Пушкин эту публикацию читал и сделал в ее тексте пометки. Дело, конечно, не в этих пометках словарного характера. Пушкин понял, что там, где за словом о полку Игореве закономерно следует сказание о Мамаевом побоище, есть уже целая древняя литература. Ведь говорил же об известном авторе слова учитель Пушкина Карамзин. Значит, и до него были на Руси великие певцы, чьи творения погребены в веках. Для Пушкина открытие вслед за словом сказания о Мамаевом побоище только подтвердило правоту его мыслей о древности русской литературы, планы истории которой он и пишет, неизменно ставя рядом эти два произведения. Планы эти привели к незавершенной статье о ничтожестве литературы русской 1834 года, где уже говорилось о слове наряду с памятниками мировой литературы, а затем и к специальной работе о поэме 1836 года. Так что с самого начала своих занятий словом о полку Игореве Пушкин смотрит на поэму исторически, все время говорит о ее месте в истории отечественной литературы, но этим он не ограничивается. Пушкин понимает, что поэма эта может быть правильно переведена и объяснена лишь в контексте мировой литературы и истории. К тому времени поэт знал уже об отзыве о поэме известного немецкого историка Шлёцера, о работе ученых из славянских стран над переводом и объяснением слова, об уже приводившемся державинском сравнении слова с западноевропейской литературой, о шишковских сопоставлениях поэмы с Гомером, Вергилием и Оссианом, о мыслях итальянского насчет восточного элемента в лексике и образах слова, собрал целую библиотеку славянских словарей и грамматик, знал и историю поэзии будущего исследователя слова Шевырева и другие книги. Все это Пушкин читает, должным образом оценивает и использует в своей статье о слове. А рядом с этой работой возникают пушкинские статьи и заметки о Шекспире, Вольтере, Мильтоне и Шатобриане, Байроне, итальянском поэте Сильвио Пеллико, американской литературе, Карамзине, Гоголе, отповедь дубовато-прямолинейному староверу Лобанову, третировавшему французскую литературу, Библия, памятники античности, литературы Востока и Европейского Возрождения – все привлекало тогда внимание поэта, о чем свидетельствуют его художественные произведения этого времени. Ясно, что в сознании Пушкина все эти очень разные имена писателей и литературные явления связаны теснейшим образом. Этим пестрым материалом движет единый замысел. Все эти разные факты говорят об одном. Пушкин в последние годы своей жизни последовательно выстраивал собственную картину развития мировой литературы, в которой и отечественная словесность, старая и новая, и прежде всего слово о полку Игореве постепенно находит свое место. Эта картина литературного развития с самого начала была не схоластической схемой, а живым подвижным организмом, постоянно уточнялась и была особенным образом ориентирована в пространстве и времени. Иными словами говоря, у Пушкина выработались свои основательные и обширные понятия о географии и истории мировой литературы. И если бы у русской литературы не было исторического прошлого, если бы она действительно явилась вдруг в 18 столетии, то законное место ее было бы рядом со следующей за английскими писателями юной американской словесностью, в которой сам Пушкин обнаружил только один самобытный шедевр – записки Джона Теннера. С таким выводом сам Пушкин решительно не согласен, но доказать противное ему было нелегко, и слово о полку Игореве стало главным его доказательством. История древнерусской литературы как самостоятельной дисциплины тогда не существовала, она лишь начинала зарождаться, и лишь позже Шевырев и другие ученые академического склада создали окончательно эту науку. И Пушкину самому пришлось стать такой наукой и заговорить о древнерусской литературе и о слове о полку Игореве с тогдашними учеными, и в том числе с молодым Шевыревым. И результатом этих бесед стали не только пушкинские заметки о слове. Когда в 40-х годах профессор Шевырев читал университетские лекции, на основании которых написана его известная книга «История русской словесности, преимущественно древней», где речь шла и о слове, полку Игореве, критик Иван Киреевский заявил, история древнерусской литературы не существовала до сих пор как наука. Только теперь, после чтения Шевырева, должна она получить право гражданства в ряду других историй всемирно значительных словесностей. И критик был прав. Однако, в книге этой Шевырев с благодарностью вспоминает и о том, как Пушкин делился с ним своими мыслями о слове и предопределил, тем самым направление и тему будущих занятий молодого ученого. А из пушкинской рецензии на историю поэзии Шевырева мы знаем, что поэт приветствовал исторический метод Шевырева, примененный впоследствии к слову. Следственно, своими исследованиями слова о полку Игореве, поэт первый дал нашей древней словесности возможность стать в одном ряду с другими национальными литературами и заявил о мировом ее значении. Тем самым было разъяснено и мировое значение великой поэмы о походе Игоря. Значит, Пушкин, исследователь слова, стоит у истоков истории древнерусской литературы как науки. Смерть Пушкина оборвала работу над изучением и изданием Игоревой песни на полуслове. Но его замечательные пророческие мысли об уникальном литературном памятнике Древней Руси не забылись и не устарели. В них запечатлены движения живой мысли поэта и самый способ его суждений о древней и новой словесности. Потому-то мы снова и снова обращаемся сегодня к заметкам Пушкина о слове о полку Игореве, которыми многое поверяется в современной литературе об этой поэме. Благодарю вас за внимание.